Омагьяна Тимирандася, Геранжина, Шалакая, Чекшурун Милитамьинам, Тасмай Шри Гуреви Намаха, Шри Читания Манобхиштам, Схапитам и Нафутали, Своям Рупа Кадамахаям, Дадати Сва Падантикам, Ванчакалпа Тарубихча, Крипа Синхубе Эвача, Патитанам Павани Пхё Вишнай Пхё Наму Намаха, Джай Шри Кришна Чайтанья, Прабу Нитянанда, Шри Адвайта Гададхара, Шри Васади Гора Бхактавринда, Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Hari Ram, 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 Hari Hari. Нам Вишна Прая, Кришна Кришна Патели, Шмати Индрадума с вами, Ты Махпад Предасая, Джуна Татрана Муртея, Бабская, Кришна Патем, Расим Хинарак, Стэм, Ага. Мукам Прати Очилам, Папум Тикрим, Тамхам Андеш, Папум Тикрим. Мы продолжим тему нашего семинара. Анархии нашего времени, современные трудности, которые возникают в сознании практикующего человека. Мы находимся в обществе духовно развивающихся людей, и везде есть какие-то трудности. Нет какого-то состояния без трудностей в материальном мире, само по себе, в общем-то, материя представляет из себя некоторую трудность. Материя – это, в общем-то, по определению некоторые затруднения. Поэтому, несмотря на то, что человек практикует духовное развитие, все равно это проходит в некоторых, в общем-то, рамках под влиянием материальной энергии. В общем-то, накладывается этот отпечаток материального воздействия, некоторая затрудненность. И мы сталкиваемся вот с этими разнообразными затруднениями, которые накладывают на себя материальная реальность. И так как преданный соприкасается с абсолютной истиной, в общем-то, его духовное развитие, его духовная жизнь есть, в принципе, соприкосновение с абсолютной истиной, соприкосновение с Богом, то и вот это влияние абсолютной истинности накладывает на его сознание особенный отпечаток. Появляется некоторое такое противостояние из сознания и вовне того временного и актуального, которое, так сказать, в общем-то, наполняет его реальную жизнь, скажем так, и тех идей, той абсолютности, с которой он сталкивается. То есть чрезвычайно высокое сталкивается с чрезвычайно обыденным. И тут происходят некоторые взрывы, как иногда разогретое масло сталкивается с водой или еще с чем-то. Происходит некоторый взрыв иногда. То есть слишком высокое с чем-то слишком таким обыденным, слишком горячее с чем-то холодным. Преданный разогревается иногда до нельзя и потом сталкивается с холодной атмосферой своего дома, и начинает их волновать слишком сильно. Поэтому необходимо в этом разобраться, как это происходит. Это вот абсолютная истинность, она встречается повсюду, в круге духовно развивающихся и накладывает свой отпечаток. Мы с этим, в общем-то, встречаемся, когда попадаем под влияние вот этой абсолютной истинности, когда какой-то человек, полностью зараженный духовной идеей, он начинает думать, что все, что появляется в его сознании, это абсолютная истина. Все то, как он воспринимает, это он абсолютно правильно воспринимает. То, как он думает, это абсолютно правильное мышление. И те идеи, которые приходят к нему в голову, это абсолютно верные идеи. И такого человека можно встретить, он, в общем-то, его легко узнать, он постоянно всему учит других. Постоянно всему учит, он говорит, вот это неправильно, это не так, вот это не так, вы неправильно волосы завязываете, там, неправильно моргаете, неправильно кланяетесь, неправильно там то, неправильно все, не на ту руку, не на ту ногу, не на тот глаз, не на то ухо, все не так, все не эдак. То есть человек начинает думать, что он вообще великий оскорбитель всего. всего, то есть все не так. Вошел в колокольчик, не позвонил, не открыл ключик. Вошел, то не так, это не так. И человек, который попал под такое активное влияние, в общем-то, абсолюта, он на первых этапах становится абсолютным фанатом. Превращается в абсолютного фаната. Он не превращается в абсолютную личность. Сначала он превращается в абсолютного фаната. И абсолютного фаната легко узнать, его абсолютно все раздражает. Ему кажется абсолютно все неверным, абсолютно все неправильным. То есть очень трудно находиться в обществе такого человека. Он, представьте, то есть раздражает своих товарищей по духовному развитию, но как он может бесить своих родных и близких? То есть он может быть таким сам уже раздражающим фактором, абсолютно раздражающим фактором. Поэтому это происходит. Мы должны это видеть, мы не должны на это обращать большого внимания, так как это естественно, это, в общем-то, естественная проблема. Иногда нас может это пугать. Но это не должно быть пугающим фактором. Зачастую это просто стадия такого неофитства. Стадия неофитства, характеризующаяся тем, что человек стремится свести всю свою духовную жизнь к тому, что он услышал и прочитал. Услышал и прочитал, он всего очень мало. Дай Бог, если он услышал там сотню лекций и прочитал хотя бы пару книг. То есть он мало чего услышал, но он сводит все. Он сводит все свое мышление к тому, что он уже знает. А знает он достаточно мало. И так как полученная им информация зачастую минимально или однобоко, он не может ее воспринять во всем объеме духовной информации, то его восприятие тоже становится однобоким, то есть он становится подозрительным. Подозрительным, мнительным и иногда даже врагоискательным. То есть человек, который мало знает, мы, в общем-то, то есть происходит эффект горе от ума. Горе от ума, человек знает мало, но его вот это соприкосновение с абсолютом уверяет его в том, что этого вполне достаточно для того, чтобы что-то оценивать. Думает, этого вполне достаточно, чтобы что-то оценить. И он делает такую оценку, чем совершает эту ошибку. Ошибку такой абсолютной истинности. Хотя то, что он говорит, в принципе верно. То, что он говорит, в принципе цитатно, цитируемо, то есть имеет действительно историю, но не широко. Не широко. Когда взгляд узкий, он начинает сжигать. Сжигать начинает, как если мы увеличительное стекло возьмем и сконцентрируем свет, он начинает сжигать. Также, в общем-то, нужно быть крайне аккуратным с такими явлениями. И так как мы выяснили, полученная информация может быть крайне однобокой, минимальной и однобокой, то мозг начинает работать в режиме свой-чужой. Вот это черно-белое мышление, материалистичное черно-белое мышление, свой-чужой, наше-не наше. И для такого человека своих становится очень мало. Своих становится очень мало, а враги начинают мерещиться повсюду. Повсюду появляются враги, которые все делают не так. Все делают не так, он видит, и полы не так моют, и пуджу не так проводят. Все не так. Не дай Бог, если он еще посетил какой-нибудь индийский храм, такой человек, то это все. Это уже, с ним жить уже просто невозможно. Он все знает уже как надо. И он думает, что если он увидел индийский храм, то все должно быть как в индийском храме. Нет. Нет, вовсе не так. Все немножко шире. И ему кажется, что против него строят планы даже иногда, что с ним борются, истину, так сказать, прикрывают, не дают ему высказаться, он все время тянет руку. А вот, а как же так, а как же так? Он жалуется все время, а собирает подписи, ходит со всех. Так иногда такие появляются петиции, 100 подписей под этой петицией. Вот так интересно происходит. То есть такое, в общем-то, некоторые политический оттенок даже принимает вот эта вот абсолютная истинность. То есть абсолютная истина заставляет человека стать таким политически обусловленным. И естественным образом человек начинает действовать как политический лидер. То есть вот это первый признак. Если своих мало, а чужих много, надо подумать, а что же такое? Может быть, я нахожусь в каком-то иллюзорном состоянии. И такой человек, он идет бороться против майи. Бороться с материализмом, он становится врагом материализма. Но как можно быть врагом материализма? Материализм в любом случае сильнее. Невозможно быть врагом майи. Невозможно быть врагом майи. Майя сильнее. Сильнее. Просто, так сказать, милость Господа, скажем так, Кришна лично просит майю не так сильно действовать на своих преданных. Не так сильно. Но если преданный дергает тигра за усы, что называется, дергает тигра за усы и идет проповедовать в ночное казино, то, так сказать, тигр в принципе вправе, так сказать, шлепнуть его своей доброй лапой. И уже он сам решит, выпускать когти или нет. Поэтому не нужно дергать тигра за усы. Нужно достаточно позитивно относиться к тому, что происходит вокруг нас. Не впадать в панику. Вот это вот состояние приближения к абсолюту иногда вызывает панику в сердце преданного. Думать, все, майя одолела. Все уходят в майю, все деградируют, материалисты везде, все, майя наступает, скоро вообще конец света, на всех затопит, света не будет, все. И на него паника нападает, паника, он думает, надо что-то делать, надо идти Путину проповедовать, нужно подарить ему набор Шримад Бхагаватам, там нужно вот идти, все, каждого нужно хватать и тащить в храм, связать ему руки скотчем и все, и кормить его просадом, на него паника такая нападает, что все. Любое фанатичное религиозное состояние квалифицируется вот этой паникой. Паник. То есть майя нападает. Майя нападает. Поэтому, в общем-то, необходимо немного успокоить свое сознание. Успокоить свое сознание. Понять, что мир, в принципе, позитивно настроен к духовному развитию. Мир позитивно настроен к духовному развитию. В принципе, трудно встретить такую явную, так сказать, атеистическую экспансию. Трудно встретить явного, такого, в общем-то, агрессивно настроенного лидера. Даже лидеры, агрессивно настроенные против религиозности, когда они становятся действительно лидерами, то есть обычно они выражают свою агрессивность на подходе к своей, там, сказать, политической игре, на подходе к своей власти, но занимая какую-то действительно серьезную позицию в обществе, лидер не будет так активно проявлять свою, в общем-то, недоброжелательность, потому что все-таки духовность составляет достаточно серьезный процент в электорате. Поэтому, наоборот, он старается вести себя как можно позитивнее. И даже борясь, так сказать, с чем-то, он старается не делать из этого шумихи. То есть в любом случае мы видим, что нет очень агрессивных таких лидеров, которые бы действительно по-настоящему боролись. Это очень редкое явление. Есть, конечно, отдельно взятые страны, но это редкое явление. В основном правительство старается не вмешиваться. Не вмешиваться, потому что по теории государства, немножко обращусь к теории государства и права, по теории государства и права нет ничего взрывоопаснее, чем религиозная среда. Это, в общем-то, самая взрывоопасная структура. И грамотный руководитель никогда не будет эту среду, так сказать, сам сталкивать, как-то ворошить или нервировать. Поэтому мы видим, что, в общем-то, нет такого какого-то противостояния. Обычно это все мерещится. Обычно все мерещится как раз в таком состоянии абсолютного фанатизма, а фанатизма на основе приближения к абсолютной истине, появляется вот такая борьба с врагами. То есть больше духовные люди борются с материализмом, чем материализм борется с духовными людьми. нет вот этого, так сказать, взаимного дружелюбия, его нет. Хотя со стороны, в принципе, материалистично настроенного человека иногда дружелюбие намного больше, чем со стороны духовно развитого человека. Скажем так, не духовно развитого, а духовно развивающегося. Иногда агрессивности намного больше. Но когда они встречаются, то иногда, так сказать, простой материалист, он в шоке от того, не постесняюсь этого слова, наезда, который на него оказывает религиозный человек. Все вы знакомы со всевозможными такими, в общем-то, движениями, которые стучатся в квартиру, вламываются, их не выгонишь, они, так сказать, пытаются долгоупорно насадить великое счастье. То есть, да, такие носители великого счастья. Очень похожи на сетевые организации, в принципе, ничем не отличаются. В результате появляется такая некоторая антипатия. То есть человек, в принципе, иногда изначально позитивно настроенный, попав под прессинг, под каток такого абсолютного фаната, он зачастую принимает, а начинает чувствовать отвращение. Начинает чувствовать уже негативные влияния. Поэтому мы должны помнить принцип правды, который давал Шрила Прабхупада. Проповедь – это правда. И проповедь всегда немного пугающая, потому что речь идет, в принципе, о жизни и смерти. В принципе, речь идет о жизни и смерти. Проповедь поднимает тему жизни и смерти. Это пугающая тема. Никто не хочет говорить о смерти. Сказать, подойдите к любому человеку и скажите, хочешь, давай с тобой поговорим о смерти. Прямо. Вряд ли человек об этом захочет. Это закрытая тема, посмотрите, об этом мало кто говорит. Об этом не хотят говорить, это, в общем-то, пугающе. Это фильм ужасов называется. Там, где смерть, это фильм ужасов. То есть трупы, гробы, восставшие из мертвых. Это фильм ужасов называется. И, в общем-то, проповедь несет в себе, к сожалению, оттенок жизни и смерти. Поэтому иногда может пугать человека, его это пугает, настораживает. Поэтому мы должны помнить этот момент, что проповедническая активность должна быть максимально дружелюбной. Она должна быть максимально дружелюбной. То есть она должна быть максимально человечной. Максимально человечной, максимально дружелюбной, максимально сердечной. То есть она не должна быть жутко пугающей. Вы все умрете. Да. В 6 часов лекция Говинда Махараджа. То есть он не должен быть таким носителем ужаса. Проповедник не должен быть носителем ужаса. Он, в общем-то, должен быть носителем счастья. Он должен просветлять, а не пугать. И даже если он говорит о таких аспектах, он должен, в принципе, или говорить это подготовленным людям, которые уже готовы об этом слушать, или лучше о чем-то более добром, о чем-то менее пугающем. То есть духовный мир владеет этой энергией, источает энергию привлечения. Поэтому преданный также должен уметь привлекать. Пугает ад, мы говорили об этом. Ад пугающий. В подвал страшно спускаться, нет? Страшно. Там немножко пахнет адом. Поэтому если мы несем энергию духовного мира, мы уже говорили об этом, мы должны привлекать. Если мы несем какую-то другую энергию, боюсь сказать, откуда она идет вообще, может все пугать, все может становиться страшным, пугающим. Неофит, так оно проявляется. И можно встречать это на своем пути. Оно может проявляться, может выражаться как подозрительность. Нас начинает подозрительно смотреть. Присматриваться к тому, что мы делаем, как мы делаем, что мы жуем, во что мы одеты. Недавно я был в одном маленьком городке. Меня поселили в каком-то домике, где до этого жил другой человек. А сначала все было спокойно, а потом все стали как-то подозрительно на меня смотреть. С подозрением. Я не мог понять, что происходит. А потом мне сказали, что все начали думать, что я живу какой-то неправильной жизнью. Я говорю, да, почему такой вывод сделали? Говорю, но человек, который жил до вас, он совсем по-другому жил. Я говорю, ну так приедет еще и третий, и четвертый, и пятый, и мы все будем жить по-разному, у нас у всех разное расписание, так сказать, разное питание, какие-то разные, разный стиль жизни. Но они видели всего двух, его и меня. И он приехал первый, я приехал второй. Такое, в общем-то, а фанатизм маленьких городков называется. И тот, кто первый, так сказать, он установил стандарт, как надо жить. Потом приехал я, оказалось, мы все по-другому, все с большим подозрением на меня смотрели. Все не так. Они уже привыкли. То есть за один раз человек привык, он думает, все, а теперь он знает, как надо. Как должны жить люди, духовно развитые, они должны жить только так, никак иначе. А приехал я, стал причиной больших волнений. Мне пришлось всех успокаивать долго. Я еще самый добрый. Бывает и повеселее. Так происходит. То есть восприятие такого человека, находящегося под влиянием абсолютной истинности, вот этой афанатичной абсолютной истинности, а правильно поступает тот, кто сделал это первый. Вот как он увидел в первый раз, он думает, все, так и должно быть. И поэтому, если первый там, человек, которого он видел, он принимал пищу, сидя на полу и руками, то, например, я, человек, который всегда кушает за столом и ложкой, я выглядел как оскорбитель ведической культуры. Но не я один такой. Так происходит. Кушайте, как хотите. В принципе, неважно, сидя вы кушаете на полу, или сидя на стуле, или сидя на потолке. Лишь бы это была освященная пища. Лишь бы, как говорится в народе, лишь бы водку не курил. Да, но меня пугают все время какой-то треснутой посудой. Или еще чем-то, то есть какими-то вот такие вот. Кто-то кому-то сказал, что нужно есть только из железной посуды, и все. Человек, который ест не из железной посуды, все, это оскверненный человек. Его нельзя слушать, с ним нельзя разговаривать. То есть такие вот жути. Жуть. Я помню однажды, кто-то к нам приехал и сказал, что сладости можно есть только в воскресенье. И мы полгода не ели сладкое среди недели. Открыто. И потом, когда все уже признались, что они начали есть сахар ложками, а прямо из пакета, мы решили выяснить все-таки эту тему. И выяснили, оказалось, все не так страшно. Что, в принципе, сладкое, наоборот, дает спокойствие человеку. Его такая излишняя нервозность проходит. Да, в этом нет большой проблемы. То есть так вот, кто первый сказал, все, тот и прав. И точно так же человек читает первое высказывание Шрилы Прабхупады, думает, все, что второго точно не было. Но потом он вдруг узнает, что есть второе высказывание Шрилы Прабхупады, есть третье, четвертое, он думает, как жить? Как жить? Как жить? А жить очень просто. Каждый раз нужно применять наставление в той ситуации, которая происходит. Для этого нужно советоваться с теми, кто уже вышел из погружения фанатизма. Они смогут очень легко и грамотно объяснить, в какой ситуации, как применять то или иное наставление. Вот это проявление такой ложной абсолютной истинности, фанатичной абсолютной истинности, можно узнать по характерным фразам. Например, такие показательные фразы абсолютной фанатичности. А нам так не говорили. Все, то есть уже с человеком трудно как-то разговаривать на какую-то тему. Нам так не говорили, все. А в книге не так написано. Или еще интересно, а 3 года назад вы говорили совсем другое. Это тоже интересно. Да. И все. Все, человек один раз услышал, он уже думает, другого мнения не может быть. Но развитие по природе стереоскопичное, есть много мнений, есть много идей, но они все согласуются. И пока мы не видим, как они согласуются, мы немножко фанатичны по своей природе. Мы немножко фанатичны, мы не можем увидеть это сверху, поэтому, чтобы понять, а почему есть какое-то разногласие во мнениях, нужно всегда обратиться к тому, кто видит сверху. И он сможет объяснить. Мы не сможем объяснить. Сами себе мы не сможем объяснить, потому что мы не видим сверху. Мы пока снизу немножко смотрим на конструкцию. Ну, чтобы кто-то сверху идет, весь план, как мы говорили. Как понять, как лучше приехать из одной точки Москвы до другой? Нужно взять план метро, да? То есть, ух, отодвинуться от города на 5 километров вверх. То есть, ну что дает карта? Дает возможность там на несколько километров вверх отодвинуться, и мы видим, что все нормально согласуется. Просто это вот в этой ситуации применяется. Это вот в этой. Вот это вообще речь идет о Сати-юге, это вот для Кали-юги говорится. Это вообще трактаты для брахмачарьев, а вот это трактаты для грехаст. Абсолютно противоположные вещи написаны. Абсолютно противоположные. Как жить? Для шудры одни наставления, для вайши другие наставления, для кшатрия другие, для брахмана другие. Человек прочитал на Махабхарату, там одни наставления для кшатриев, он думает, все, так надо жить как кшатри. Но он может быть, в общем-то, у него другое совсем, а другой менталитет. И он требует от других этих, в общем-то, действий. Но он не знает всего, он не видит это в общем. Он не видит, что есть разное, в общем-то, менталитет, в общем-то, разная ситуация. Нужно учитывать все, возраст человека, пол человека, варну человека, ашрам человека, в конце концов, психотип человека, его ситуацию в жизни, все, что ему учитель сказал. Как знаете, консультативное правило. О чем бы ни спрашивала женщина, нужно ее спросить, а что муж думает по этому поводу. Или о чем бы ни спрашивал ученик, консультирующий должен спросить, а что твой учитель думает по этому поводу. То есть всегда нужно учитывать другие факторы. Нельзя никогда так вот грубо в одностороннем порядке делать вывод. Все, я видел, что так, а так неверно. Вот так неверно, я видел вот так должно быть лучше. Нет, не обязательно. Не обязательно, в общем-то, если мы не можем широко увидеть ситуацию, лучше спросить у того, кто это может видеть. Иначе мы разделим всех на свои, чужие, на враг, друг, черное, белое, правильно, неправильно. Там лучше, тут хуже. Нет. Есть вот эта многогранность. В общем-то, этим характеризуется духовная реальность, она бесконечно многогранна, бесконечно интересна, бесконечно глубока. Что еще могут говорить такие личности? А я видел, что другие не так делают. Пожалуйста, такая может быть фраза. Или еще более грубо. Я никогда не слышал, чтобы так кто-нибудь говорил. Я никогда не слышал, чтобы так кто-нибудь поступал. И так далее. То есть уже в зависимости от воспаленности сознания, это все может по-разному звучать. И глубинная причина... Я уже к этому подходил. Глубинная причина вот этой анархии, этой проблемы состоит в том, что она проистекает от реального приближения к истине, реального приближения к Кришне. Мы становимся очень близки к истине. Она исходит, она пронизывает нас. Искатель чувствует, что в действительности столкнулся в своей жизни с чем-то настолько абсолютным, с чем-то настолько истинным, что начинает считать, в общем-то, начинает считать все абсолютно истинным. Все, с чем он сталкивается, он начинает считать абсолютно истинным. Он вдруг, сталкиваясь с истинным и абсолютным, вдруг начинает вести себя однобоко. Вот в чем нонсенс, вот в чем парадокс. Не может увидеть эту многогранность. Он не может понять, что истина разнообразна, и постоянно это разнообразие увеличивается, расширяется, делает ее бесконечно интересной, бесконечно прекрасной. Такой некоторый скрытый имперсонализм думает, что абсолютно истина лишена разнообразия, что истина однозначна. Нет, истина личностна. Что значит личностна? Это страшная, в общем-то, идея для неофита. Истина личностна, то есть каждому она подходит со своей стороны. К каждому вот это какая-то общая идея, каждому немного по-своему выражается. Отношения с Кришной личностны. То есть это значит, что каждый вариант отношений имеет немного свою окраску. Имеет немного свой вариант. Имеет немного свои тонкости. Имеет немножко, в общем-то, какой-то свой оттенок, свое, в общем-то, отличие от других. И личностность — это отличие. Хотя бы теоретически человек может об этом думать, чтобы не совершать оскорблений по отношению к другим. Иначе он становится очень груб в своем восприятии. Очень груб. То есть, приближаясь к абсолютной истине, искатель начинает светиться ее отражением. Мы говорили, что душа имеет это отражающее свойство. Отражает то, к чему она приближается. И приближаясь к истине, искатель начинает светиться отраженным светом. И его невежество приобретает абсолютный характер. Он начинает думать, что, как мы говорили, его концепции абсолютные. Это приводит к возникновению вот этой проблемы. Это не более чем наложение вот этого черно-белого однобокого восприятия, которое еще у нас присутствует, на бесконечно разнообразную духовную жизнь. Представьте, как это взрывоопасно. Какие это рождают иногда в голове идеи, монстры. То есть черно-белое накладывается на цветное. Ну попробуйте так сделать, очень сложно. То есть тень абсолютно истины, упавшая на это вот соединение, делает таким его взрывоопасным, гремучим. Гремучее соединение, так сказать, разнообразие духовности и такое жесткое, ну логичное черно-белое мышление материалистов. Когда оно соединяется, взрывоопасно все становится. Так происходит и в материальной жизни. Простой пример можно привести, чтобы понять, как это происходит. Человек, приближающийся к закону, начинает думать, что он и есть закон. Да? Посмотрите, как это происходит. Человек, приближающийся к закону, столкнувшийся с законом, работающий в сфере закона, начинает думать, что он и есть закон. После чего его и нарушает. В общем-то, чем и нарушает. Как только представитель закона начинает думать, что он закон, он тут же нарушает закон. Как только представитель абсолютной истины начинает думать, что он и есть абсолютная истина, все превращается в иллюзию. Он противоречит самой абсолютной истине. Очень просто. Это вот можно на этом примере в принципе понять. Или приблизившийся к оружию начинает думать, что он решает, жить врагу или умереть. Что он решает. За что он сам попадает в смертельные ситуации. Те, кто занимаются оружием, знают, оружие привлекает оружие. Оружие привлекает оружие. То есть сознание привлекает соответствующую ситуацию. Все естественным образом происходит. Недавно один мой друг, коммерсант, так у него, ему нужно все время что-то перевозить, какие-то деньги, там он перевозит товар, еще что-то. И он меня спросил, там, как, вот что, там, проконсультировался у меня, какое оружие купить, еще что-то. Говорю, ни в коем случае. Ни в коем случае. Ни в коем случае. Даже и не думай. Даже и не думай. Даже не думай. Все что угодно, только не нужно этого. Только не нужно этого. Не нужно, так сказать, провоцировать, как мы говорили. Не нужно дергать тигра за усы. Лучше убегай. Лучше запишись в секцию бега. Лучше в секцию бега, чем в секцию стрельбы из оружия. Не надо. Лучше в секцию бега. Вот здоровее будешь. Вот в любую другую, в секцию борьбы, там, кого куда хочешь, лучше на бокс запишись. Ну хотя бы живым останешься. Но если ты достанешь оружие, и другой человек будет им владеть, нет шансов. Нет шансов. Нет шансов. То есть не нужно дергать за усы. Материальный мир. Он очень грубый. И он успокоился, да, пошел довольный, так сказать. Накупил себе настойку чили. Распылитель. Ничего еще лучше не придумали, чем чили. Для самообороны. Действовать безотказно. Кто приближается к звезде, находясь в славе звезды, начинает думать, что он тоже звезда. На самом деле обыкновенный повар или уборщица, ну, начинает светиться этой славой. Да, посмотрите, как это происходит. Так и искатель, приблизившись к абсолютной истине, начинает думать, что все его идеи, все его мысли, все его поступки, все его слова, это тоже абсолютная истина. Забывая, что он просто слуга абсолютной истины. Что он просто слуга Бога, слуга Кришны. Просто слуга Кришны. Такой же, как и все, но возомнивший о себе Бог знает что. Просто возомнивший о себе Бог знает что. Нам время от времени кажется, что Кришна должен удовлетворять наши желания. Что он должен встать на защиту наших слов. На защиту наших слов. Не дай Бог мы услышали эту фразу, что если Браман что-то сказал, то Кришна считает обязанным его слова исполнить. И все. Это делает человека абсолютно сумасшедшим. Он думает, все, какая мне разница, я скажу, оно все равно исполнится. И так Бог превращается в слугу своего слуги. Так проявляется. Интересно. Но истина потому и истина, что может одновременно соответствовать разным идеям и утверждениям. Чем вот этот, в общем-то, парадокс абсолютной истинности, что в ней состоит все. Она включает в себя все, все противоречия. Абсолютно разные взгляды в себя абсолютно нормально включают абсолютную истину. А абсолютно противоположные взгляды, полностью противоположные взгляды, прекрасно себя включают абсолютно истину. Вот в этом ее парадокс. Потому что абсолютная истина должна абсолютно все включать. Знаете, что интересно? Абсолютно все включать. Поэтому Кришна говорит об этом. Я одинаково отношусь ко всем. Мы думаем, что если мы говорим от имени истины, абсолютной истины, наши слова становятся такими же значительными, как слова священных писаний. Тут же. Мы просто-напросто пытаемся встать на одну ступеньку с Богом. Есть такое явление. Но именно за это мы и попали в этот мир страданий. Именно за это мы и попали. Именно за это мы и здесь. За то, что мы попытались стать Богом. И мы встаем на путь духовного прогресса и опять говорим от имени Бога. Так просто. Заявляем, что то, как мы мыслим, абсолютно верно. Никак не может быть иначе. Именно за это, в общем-то, мы страдаем. Именно за это мы умираем, в конце концов, раз за разом. Именно это нас привело к той негативной ситуации, в которой мы, в общем-то, очутились. И даже вернувшись через миллиарды рождений вновь к духовному развитию, мы вновь начинаем с того, что думаем, что наши идеи равнозначны идеям абсолютной истины. Что наши идеи так высоки. Наши поступки божественны. Наша речь совершенная мантра. Наш взгляд очищающий. На основе вот этой проблемы, на основе этой анархии появляется деление людей на наших умных и чужих глупых. Это приводит к тому, что проповедь начинает разделяться на проповедь своим и чужим. Я никак не могу это понять. И никак не... Для меня это так трудно, в общем-то, это осознать. Мне все время говорят, вот вы будете публичную лекцию читать, а потом прочитайте лекцию для преданных. И говорю, я не понимаю, что вы мне просите. Я и там одну и ту же лекцию читаю, одними и теми же словами. Говорю, я не понимаю, чего вы мне просите. Я не делю на чужих глупых и своих умных. Я одну и ту же лекцию читаю. Ну, просто иногда слова какие-то заменяю, если вижу, что термин непонятный, просто слова заменяю, все, одну и ту же лекцию читаю. И они не могут понять иногда люди. Преданные, но не могут понять, как это так. А людям же нужно тупо что-то рассказывать. Людям же нужно какие-то тупые вещи рассказывать. А преданным нужно умные очень вещи рассказывать. Я говорю, я не понимаю вот это. Для меня это непонятно. Объясните мне, как это. Я не могу это понять. Я рассказываю абсолютно те же вещи, и все прекрасно понимают, никакой проблемы нет. Абсолютно, но публичная лекция, абсолютно, люди приходят с улицы какие-то, то есть, и мы им рассказываем абсолютно те же самые вещи, абсолютно та же лекция по Бхагавад-гите, никакой проблемы не возникает. Абсолютно никакой проблемы. Вот это вот анарха абсолютной истинности. Она делит людей на своих и чужих. на своих и чужих, на черное и белое, на наши, не наши. Знаете, да, корми преданные. Абсолютно неверное мышление. Это черно-белое мышление, это мышление в материалистичном духе, в материалистичном смысле. Поэтому мы не можем ничего объяснить, мы не можем ничего показать, мы не можем привлечь. Ну кого привлечет черно-белое мышление? Тут и так все черно-белые мысли в этом мире. Ну кого привлечет еще один вариант черно-белого мышления? Никого он не может привлечь, кому он интересен? Тут и так все черно-белое, и так понятно свои и чужие. И так все ясно. Но истина одна для всех. Нет истины, так сказать, для новых людей, нет истины для старых людей. Нет истины для материалиста, нет истины для преданного. Нет этого. Истина для всех истина. И эта истина у всех в сердце. У всех в сердце. Никакой проблемы в этом нет. Проблема только в том, что мы не уважаем человека, применяя в разговоре термины, которые он не понимает. Вот в чем проблема. И все. В истине проблема нет. Нет сложной истины. Нет легкой истины. Истина есть истина. Нет истины до какого-то уровня. Вовсе нет. Проблема в том, что мы не уважаем человека и слишком много терминов применяем. Или не можем, так сказать, просто объяснить ту концепцию, которую мы представляем. Вот и все. Только в этом проблема. Проблема в терминологии. Проблема в терминах. И все. То есть мы не переводим это. То есть человек говорит на русском, мы с ним по-английски разговариваем. А мне кажется даже, что по-китайски иногда. Как-то так вот. Нет, говорите с ним на русском. Заменяйте термины. Какая проблема? Какая проблема термин заменить? Не можно заменить? Ну, узнай, как их можно заменить. Но мы не хотим пойти навстречу человеку, мы просто не хотим с ним разговаривать, мы не хотим, чтобы он нас понял. Мы хотим выглядеть великими, выглядеть знающими. Как помните, да, я рассказывал, что этот принцип, а принцип на современной философии, то есть она должна быть до какой-то степени непонятна. Это принцип. То есть, философ это тот, кто говорит достаточно непонятно. И на уроках, ну, студенты философии иногда учат этому. Когда студент-философ, он выступает, то учитель, я сам слышал это, учитель ему говорит, слишком понятно объясняешь. Сложнее объясняй. Ты не философ. Если ты понятно объясняешь, ты не философ. Сложнее объясняй. Давай сложнее. Это когда он так сложно объясняет, что уже никто не может понять, даже преподаватель. Все, достойный ученик. Но истина проста по своей природе. Истина всего три вещи в себе включает. Я, Бог и путь к Богу. Все. Всего три вещи. Все остальное от лукавого немножко. А все остальное от того, что мы не можем это объяснить. Но в действительности всего три вещи. Я, Бог и путь к Богу. Неужели так трудно об этом говорить? Неужели в этом есть какая-то проблема? Никакой проблемы нет. А проблема в том, что мы не можем об этом говорить. Мы являемся такими непереводимыми носителями абсолютной истины. То есть мы ее несем вроде бы, довольны, у нас великий взгляд, у нас уже дым идет из ушей, но извлечь из нас ее невозможно. Невозможно. То есть мы не можем ее родить никак. Не рождается. И люди поэтому, так сказать, очень подозрительно на все это смотрят. Такой носитель абсолютной истины, который не может слово связать. Не может просто сказать. И он начинает что-то нести, какие-то неизвестные слова. Все понимают, ну ясно, все понятно. То есть никто не может, вот эту тарабарщину никто не может оценить по достоинству. Истину все могут оценить по достоинству. Истина сама привлекательна. Ее даже не нужно расписывать особенно. Истина настолько привлекательна, что вы можете просто говорить об истине, и она будет привлекательной. Я сталкиваюсь с этим каждый день. Мы обсуждаем какие-то моменты из Бхагавад-гиты, достаточно сложные моменты. И если вам это действительно интересно, и вы говорите об этом просто, всем это будет интересно, всем это будет понятно. Истина по своей природе интересна и понятна. По своей природе. Но мы все запутываем сами. Сами все запутываем. Не можем ее достойно представить. То есть любой человек, закон таков, Любой человек достаточно разумен, чтобы понять то, что ему говорят, с уважением на понятном ему языке. То есть проблема всего две. Или без уважения, или на непонятном языке. Вот и все. Но если уважение и понятный язык присутствует, любой человек все поймет, что бы вы ему ни объясняли. Хоть физику, хоть химию, хоть математику. Если вы объясняете ему, все понятно. Я с этим сталкиваюсь. То есть у меня какое-то там гуманитарное мышление. Мне когда начинают что-то объяснять, мне интересно там что-то там из математики, из физики. Мне всегда интересно. Я говорю, объясните мне просто, чтобы я вот тупой человек в этом деле понял. И мне объясняют какие-то сложнейшие вещи, мне объясняют. Мне интересно. Я начинаю понимать, потому что, во-первых, ко мне уважительно относятся, то есть не считают меня дураком, что я там ничего не понимаю вообще. Что я уже забыл вообще, как там в столбик делить. Оно мне не надо. Нет, мне просто объясняют, но с уважением и доступно. Я понимаю какие-то вообще сложнейшие вещи. Академик мне объясняет, смотри, вот видишь, как интересно. О, я понимаю. То есть я видел это много раз, как мне, то есть в каком-то абсолютно не моем направлении, так сказать, уважительно и понятно, сложнейшие вещи объясняли. Я понимал, я до сих пор это помню, даже могу кому-то рассказать. Иногда там привожу в лекциях какие-то там примеры, там еще что-то. И также абсолютная истина. В чем проблема, чтобы ее передать? Да, это высшая истина, конечно же. Высший пилотаж. Но условия всего два. Понятный язык и уважительные отношения. Любой поймет, что бы вы ни объясняли. Во всем можно разобраться. Даже в самых сложнейших аспектах. Можно прекрасным образом разобраться. Хотя тут нужно тоже понять, что для простых людей истина проста. А для сложных людей все очень сложно. Поэтому тоже нужно смотреть. Простым людям не нужно давать сложные вещи. А сложным людям будет грустно от простых. Поэтому тоже, так сказать, есть некоторая такая особенность. Поэтому это вот, в общем-то, уважение, основа ведической культуры дает нам возможность передавать абсолютную истину. Это некоторый мостик. Уважение к личности – это мостик, по которому можно передать абсолютную истину. А если нет уважения, даже говоря правильные вещи, мы можем легко сделать человека своим врагом. Даже объясняя правильные вещи, человек может стать нашим врагом, потому что он не почувствовал уважения. Поэтому нет какой-то прямой или кривой проповеди, не чистой или грязной, нет. Какой-то внешний или внутренний, я не понимаю этого. Если человек начинает хотя бы хоть на капельку лучше относиться к ведической культуре, то величайшая проповедь, которая заслуживает всеобщего почитания, уважения. И чтобы этого достичь, любой человек может это делать, просто уважительно и понятно объясняя другому человеку основу ведической культуры. Ведической философии. Никаких проблем нет. Никаких. То есть проблема только в нашем собственном, вот этом, в общем-то, самомнении, что мы представители абсолютной истины, поэтому будем говорить слово в слово, теми же самыми терминами, без всякого уважения, нести великую правду, то сказать, всем племенам и народам, такие крестоносцы, то есть превращаемся в крестовый поход. Все это превращается в крестовый поход. Вот эти, в принципе, моменты я хотел сегодня обсудить. Вопросики, пожалуйста, по этой теме задайте мне. Друг-фанат. С другом-фанатом такая схема поведения описывается. Совсем соглашаться, но ни на что не, но чтобы на что, чтобы на большее не хватало времени. То есть, что бы он ни говорил, с этим соглашайтесь, но если он куда-то зовет, времени у вас нет. И он будет счастлив и доволен. Вы, главное, что вы с ним согласились. А на остальное времени ни у кого нет. То есть это небольшая проблема. Поэтому если вы чувствуете, что вас не очень это привлекает, какая-то фанатичная идея, вы с ней соглашаетесь. Потому что с фанатом можно или соглашаться, или стать его врагом. А врагом не надо становиться. Лучше соглашайтесь, какая разница. То есть не важно, что он там несет. В принципе, не имеет никакого значения. Так как он, в принципе, так не думает. То есть это не его. Это то знамя, но которое ему выдали где-то. Знаете, люди со знаменем. И вот ему выдали, а что там написано, я не знаю. А там написано В, К, П, Б, Ч, К. Там, и он, не знаю, мне выдали, я стою. Знаете, и то же самое, а фанат, ему выдали и все. Нет иного пути. Знаете, и он с этим флагом стоит, и он не знает даже, что это такое. Он не знает, что это такое. И поэтому вы с ним соглашаетесь, говорите, да, действительно, я, да, это так. А пойдем с нами тоже на демонстрацию. Времени нет, дела. И все будут счастливы, все будут довольны. Да, это, так сказать, политический маневр, но он сохраняет отношения, чтобы пережить период фанатизма этого человека. И он доволен. Вот, наш человек совсем согласен. Знаете, так много таких ходят, а фанатов, и они меня сразу что-то спрашивают. Знаете, как зовут Бога? Я говорю, Иегова. И у них челюсть открывается, я за это время дальше сразу ухожу с вами, я уже понимаю, невозможно. Знаете, то есть это шок для них. Знаете, некоторые, я не против, то есть я согласен. И все. А в эти минуты шока вы уходите, человек счастлив, наш думает. Вот, Вячеслав Олег говорит, наш человек. Наш человек, я не против, какая проблема? То есть, да. То есть человек фанатичен по своей природе, он больше ничего не знает, ему больше ничего не нужно. Зачем вообще на эту тему разговаривать? Согласитесь с ним. Не пытайтесь спорить, разговаривать, новые какие-то аспекты открывать. Не нужно. Хочешь так, пусть будет так. Нет смысла. То есть фанат это асфальтоукладочный каток такой, понимаете? То есть вы его ничем не остановите, он вас раздавит все равно. Поэтому лучше отойти. То есть. Не нужно с ним спорить. Ага. Ну, если это не вредно, можно так следовать, почему нет? Если это вредно, то приходится разделять как-то. Как-то разделять. То есть, ну, если это не противоречит нашим принципам, то это можно, в общем-то, идти навстречу, почему нет? Но если это противоречит, то уже приходится разделять. Никто не может посягать на свободу. Никто не может. Поэтому пока это не противоречит, это приемлемо. Как только начинает противоречить, начинаются проблемы. К сожалению, бывает такое. Но в любом случае, с человеком нужно соглашаться, но действовать по-своему. Есть такой закон в культуре, говорит о том, что в любом случае, в общем-то, он так звучит, в принципе, в теории он звучит так, что, что бы старший ни говорил, ты должен с ним согласиться. Но если действие может привести к губительным последствиям, ты должен сделать так, как надо. Поэтому и к фанату примерно такое же отношение. Чтобы фанат, в принципе, не говорил, лучше с ним согласиться. Но если это действие противоречит твоему миропониманию, лучше сделать все равно по-своему. Поэтому, ну что делать? Разум должен быть. Разум это не слепое исследование. Разум не слепое исследование. Разум это сочетание культуры, в общем-то, и реального опыта. Реального опыта, поэтому если наш опыт противоречит тому, с чем мы сталкиваемся, то мы должны принять на себя ответственность, иногда поступить против, почему нет. Но внешне нужно согласиться. А внешне нельзя противоречить. Нет смысла никакого. Нужно просто поступить как следует. Такова жизнь. Иначе вот опять будут проявляться вот такие фанатичные, в общем-то, вещи. Фанатичные вещи. То есть, если человек ведет себя некультурно, это вредно для отношений. Но если человек не следует своим принципам, это тоже вредно. Поэтому вот такое грамотное сочетание культуры и следование своим принципам дает возможность находить более-менее какое-то такое грамотное решение. Это не всегда легко. Бывают очень сложные моменты. Нужно всегда взвесить. И отношения нужно сохранить, и поступить нужно верно. Как-то вот так вот нужно уметь находить решение. Не всегда однозначно видится решение. Не всегда однозначно. Поэтому в какой-то мере нужно принимать на себе ответственность, чем пожертвовать. Чем-то приходится жертвовать. И если эта жертва разумна, продумана, то обычно все как-то легко заканчивается. Но нельзя так однозначно поступать, воинственно. Нет, нужно как-то человечно поступать. Нужно всегда помнить, что ориентироваться нужно на человечность. На человечность. Чтобы это было человеческим решением. Не таким, не грубо фанатичным, а каким-то человеческим решением. Еще вопросики? Вопрос. Фанат-материалист, в принципе, ничем не отличается от фаната, так сказать, развивающегося духовно. То есть, фанат-материалист ничего не хочет слышать о духовном, а фанат духовно развивающийся даже о погоде боится слушать, что это иллюзия. О погоде, там еще о чем-то. То есть он даже его, если вы спросите, он даже не знает, какой сегодня день недели. Думает, это мая. Иллюзия. Она так проникает через название дней недели. Через 23 февраля это грех поздравить своего папу, точно. Это, или дедушку, это грех, это такая иллюзия. Открытку купить, деньги отдать мае. Все родителям позвонили. Все, нет, все. Пап, все поздравили. Кто нет, чтоб пошли сейчас поздравили все. Это папа, он там как-то, ну, действительно, это его какая-то, так сказать, часть его сознания. Это служение старшим делать то, что им приятно. Но вот он боится всего этого. Газета для него это исчадие ада, там все. Если он куда-то приходит, и в этом доме включен телевизор, он сразу бы выключит просто телевизор. То есть он сразу всего боится. То есть, а с этой тарелки кто-нибудь ел? И так далее. То есть он, в принципе, ничем не отличается от такого человека. То есть это, так сказать, две стороны одной и той же медали. Фанат-материалист и фанат духовно развивающийся. Они причем находят друг друга всегда. Да. То есть они всегда как-то находят друг друга, они даже в семье умудряются в одной иногда находиться. То есть так они сразу видят как-то друг друга. Видят. Я это замечал много раз, когда я в какой-то таком коллективе находился, я видел людей, один такой очень-то фанатично материалистично настроен, а другой такой наш настоящий фанат. И вот они когда вместе попадают, они прямо сразу видели друг друга и шли вот навстречу друг другу, как зомби. А, я с вами не согласен, и вы со мной, и все. И они куда-то уходили за угол, их больше никто не видел. Как-то вот Господь их сводит, чтобы, так сказать, огонь на воду, чтобы они, так сказать, армия на армию, не мешали никому жить, так интересно в жизни происходит. Поэтому, ну вот, в общем-то, те же самые принципы, они и действуют. Ну, то есть нужно во всем соглашаться, но не жертвовать своими принципами, не идти на поводу. Да, 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 да. Мне иногда такое письмо пишут, там, на две страницы какое-то такое, вообще, как все неправильно. И я им отвечаю, да. И все, больше писем нет. То есть, как только мы высказываем что-то больше, чем согласие, это начинает подтверждать иллюзию человека. Это его тот же вытягивает на бой, у него какие-то выводы, он начинает, то есть сцепливание происходит. Не нужно с фанатом сцепливаться. Нужно сказать «да» и дальше пойти. И так как вы не сказали «нет», это умощает его сердце каким-то бальзамом радости, что его услышали. А то, что с ним не стали спорить, ну, он, так сказать, и в принципе не волнуется. В Ведах говорится очень четко: «не спорь с дураком, сам дураком станешь». Да, спорь с умными, с дураками не спорь. Если ты будешь спорить с умными, станешь умным. Будешь спорить с дураками, станешь дураком. То есть принцип простой. Поэтому увидели умного, с ним можно и поспорить. То есть, если он согласится, конечно. Если мы уж совсем будем выглядеть, ну, как дураки, то он по ведическим принципам не будет с нами спорить. Но если мы действительно уважительно будем задавать действительно спорные какие-то вещи, выяснять. Очень много всего спорного мы говорили, потому что в абсолютной истинности абсолютно все заключено. Есть противоречивые вещи. Множество историй об этом, в общем-то, рассказывают, об этих противоречиях. И, в общем-то, на этом противоречии Бхагавад-гита это основа. Бхагавад-гита — это книга, которая вся говорит об Ахимсе на поле боя. Нет ничего противоречивее. Вся книга об Ахимсе на поле боя. И Арджуна, все прослушав об Ахимсе, идет и всех убивает. Вот, и вот в этом, в общем-то, абсолютная истина. Она вот на этих противоречиях и заставляет задуматься, как жить-то. Как жить-то вот в этих противоречиях. А поэтому ведите себя культурно, грамотно, помните вот эти принципы. В общем-то, и не будет никаких проблем. Не будет никаких проблем. То есть не зацепляйтесь. То есть человек на фанатичный, он цепляется все время за что-то. Как он мог такое сказать? Как же так? Нет, я пойду разберусь. И он страдает, он может годами страдать. Я вот там в один город приехал, мне говорят, вот 5 лет назад вы к нам приезжали, вот такое на лекции сказали, мне до сих пор я не могу понять, что это такое. Я говорю, так что не написали? И он 5 лет мучился, почему я это сказал. Я ему тут же объяснил, говорит, а он так бы сразу и сказали. Я говорю, так я вот так а чего вы не спросили? То есть человеком зацепило что-то, и он, а раз мы что-то если мы что-то зацепились, нас это держит. Вот в чем проблема — отцепляться друг за друга, за какие-то проблемы, за какие-то глупости. Мы зацепились, все, вот как это называется, затяжка пошла, и нас это все держит. Мы все в затяжках, то есть распертые. Нас там мы не поняли, тут не поняли, здесь, и мы за это все зацепились. Не понял — иди дальше. Понимаете, в чем проблема? Не понял — дальше иди. Что тут понимать, что оборачиваться там, где сегодня шел или вчера, не помню, где-то там, не задумавшись, там мимо лужи проходил, раз машина приехала, меня облило там маленько. Ну все, я пошел дальше, то есть что делать. Понимаете? И рядом со мной шел другой человек, его тоже облило, и он побежал за этой машиной. Я не знаю, я не стал смотреть на концовку, но он так очень резво за ней побежал. То есть, а тот, видно, на газ тоже втопил. Нет, то есть вот два человека, один не зацепился, пошел дальше, спокойно, все нормально. Другой не зацепился, его унесло сразу. Он куда-то убежал. Так это, в общем-то, интересно происходит. То есть нельзя, в общем-то, так вот нацепляться ни за что. Особенно это очень мешает развитию. Нужно уметь спокойненько проходить, то есть проходить мимо, а понимать, что наша задача, в общем-то, идти вперед. Непонятно, что-то Бог с ним. Непонятно, что-то Бог с ним, потом разберемся. Отметьте себе где-нибудь, потом у кого-нибудь спросите. Ну вот так вот, ну, зацепляться за кого-то, думать о нем, ну как он мог, да как же так, а почему, а что ж теперь, то есть, ну, не нужно. Это вот горе от ума, это начинается брожение. Непонятно, потом спросите. Или мне все время спрашивают, а вот этот лектор такое-то сказал, что вы по этому поводу скажете? Я говорю, я тут при чем? Причем здесь я? Идите к нему, у него спрашивайте. Что у него? А они у него боятся спрашивать. Знаете, я должен отдуваться. Ну, это ты иди, спрашивай. Это все равно не рассеет, это все равно другой человек будет рассеивать на сомнения, а тебе это все равно легче не сделают. Иди, спрашивай, какая проблема. Поэтому в Ведах говорится, что, в общем-то, путь становится быстрым, когда человек не боится спрашивать. Путь становится быстрым. Потому что нет этих зацепок. То что такое зацепка? Это вовремя не спросил. Все. А потом уже и вспомнить невозможно. Меня уже спрашивают, а вот вы 3 лекции назад сказали. Я говорю, я уже не помню, что я говорю. Ну вы думаете, я помню, это вы помните, а я не помню. Я уже за это 10 лекций новых приготовил. У меня каждый день 2 лекции. Я уже все забыл давно, что я там говорил. Это не моя задача помнить. Моя задача объяснять. Все, у меня была идея, я ее объяснил. А помнить не моя задача. Помнить задача магнитофона. Я не магнитофон, я не могу помнить, что я там говорил. Мне надо переслушать уже. А это долго, пока я приду домой, пока переслушаю. Что я там объясняю, уже не помню. А тем более другой человек, кто там что говорил, откуда я знаю. Понятия не имею. Поэтому если мы что-то хотим выяснить, сразу нужно выяснять. Если сразу не выяснили, идите дальше. Понимаете? Все. Не нужно об этом думать. Было, сказал кто-то и сказал, какая разница. Ну и что? Все что-то говорят. Все что-то говорят. Ну, как говорится, хочешь быть умным, ничего не говори. Но если ты начал что-то говорить, все, одни противоречия будут идти. Потому что мыслительный процесс, он и подходит с разных сторон, ну, к одному и тому же. И поэтому в разные моменты, в общем-то, в разной ситуации человек по-разному что-то объясняет. Он будет естественно противоречив. Личность естественно противоречива. В разные настроения, в разные моменты жизни, в разном возрасте человек по-разному оценивает одну и ту же ситуацию. Личность естественно противоречива. Это нормально. И этим личность интересна, тем, что она противоречива. Какие-то вопросики?
Такое ощущение, что фанатизм в человеке как-то долго продолжаться не может. И вот по личному наблюдению фанат там куда-то исчезает. Как долго вообще вот эта вещь может в человеке задержаться, либо вот что с ним будет, если она не проходит?
Фанат — это боксер, который бьет себя по лицу. То есть он сам с собой борется, у него битва идет внутри самим собой. И или он сам себя убивает, то есть он устает, все, сам с собой не справился, все, сам себе синяков понаставил, или он понимает, что так жить нельзя. И идет, в общем-то, на какие-то более разумные методы общения. Идет на разговор, идет на диалог, идет на размышления. То есть он, в общем-то, быстро себе причиняет боль, и эта боль его останавливает. Внутренняя боль. То есть он его разрывает на куски от технофанатичных идей, которые у него есть, того, что он слышит, того, что он видит. Его это просто разрывает. Или он действительно с этой болью идет и смиряется. Он встает на позицию смирения и кому-то предается. Потому что сам не может с этой болью справиться. Или это его просто убивает, и он идет пить горькую, чтобы как-то с этой болью расправиться. Но фанат — это, в общем-то, такой мазохист. То есть ничего нет. Никто ничего плохого не имел. Никто ничего не хотел сказать. Понимаете? Все просто высказали какие-то свои идеи в какой-то ситуации, а для него это боль. Понимаете? То есть то, что для всех радость, для фаната — это боль. Понимаете? Или человек потом, знаете, ко мне приходит и говорит: когда вы это говорили, вы на меня смотрели. Вы что, меня имели в виду? Я говорю, мне просто некуда смотреть, вы все время мельтешите передо мной, вот я на вас и смотрел. А фанаты, они еще и на первый ряд всегда иногда садятся, знаете, так что не про вас. На себя не надо думать. То есть, но у них есть такая тенденция, они лезут в душу, то есть они вот, ну-ну, и они вот, знаете, ну-ну, давай говори. И ему больно. И вот прямо вот, если это фанат, то видно, что ты говоришь, ему больно, как будто ты его разрезаешь на куски. Все, что ты говоришь, он тут же знает, с чем это сравнить. Все, а это не так сказали раньше, это не так было написано, это не так. И его, ты его прямо режешь на куски. Его уж так режет на куски. То есть это мазохист, это такое, в общем-то, философское извращение. фанат. Фанат — это философский извращенец. Ему поэтому вот все не так, все больно, все он полностью противоположно воспринимает. До наоборот все воспринимает. До наоборот вообще. До наоборот.
На лекциях он иногда совершенно так вот начинает просто говорить, да, то есть он не выдерживает. И вот, я помечал такое, да, просто не выдерживает человека, начинает.
Да, то есть до наоборот, и, конечно, у него начинаются срывы там. Так как это все очень больно, он не может терпеть, он начинает кричать, махать руками. Вас всех обманывают. Да. Что делать?
Какая-то помощь существует, помимо того, что не просто спокойно воспринимать, какие-то еще лекарства.
Любовь. Обнимите его и уйдите с ним. Проверенный метод. Если появляются фанаты, начинают всем мешать, его нужно обнять и, успокаивая, пойти с ним домой. Пойдем, я тебя провожу, мы все обсудим. И, обнявшись, целую его в лоб, нужно идти вести его домой, с ним обсуждая его проблемы, то есть залечивая его раны. Да, 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 не понимают тебя. Да, все, то есть, любовью. А иначе он будет ходить и зачищать территорию. Такой чистильщик от врагов. Да, он причем сразу находит, чем враг, чем враждебная деятельность на фанаты иногда в коллективе выражается, тем, что он сразу же находит нового человека, ему объясняет все как надо. Он сразу видит нового человека и все. И тут же с ним рядом садится, ему все как надо объясняет. Вообще, это такой шок иногда для нового. Поэтому кто-то из администрации, он должен всегда следить, чтобы фанаты не ловили новых людей. Они потом хитрые, они их начинают в остановке прямо ловить. Вот точно, вот если он настоящий фанат, истинный, то он, так как ему на территории не разрешают, так сказать, вести свою антифашистскую деятельность, то он на входе начинает где-то там, на остановке. А вы в первый раз, да? Я вам сначала сейчас все расскажу. То есть он спасает души. Душеспаситель.
Я слышал, у второго даже есть такая особая техника. Они, когда видят, что такой человек, они администратор, они стоят на том, что это человек, и так, ну, такой знак, например, делают. И администратор сразу видит, кому нужно подойти, кого вывести.
Ну, это только если абсолютно незнакомая аудитория. Если профессионально говорить, то если большинство зала хорошо настроено к лектору, то зал не даст фанату проводить свои выходки, свои вылазки. Зал обычно успокаивает. Говорит, что мешать? Особенно женщин. Женщины тут же в коршунов превращаются.
Водка не дешь.
И все, и он под воздействием женщин, такой человек, он сразу... Это, любого, фаната, вот так вот, обернувшиеся женщины, как коршуны, я это видел много раз, все, они полностью уничтожают все его фанатичные вывозки. Потому что лектор сам, он не может так резко поступать, а те, кто рядом, они... И он понимает, поэтому обычно они даже не доходят до какого-то такого... Ну, а если действительно какой-то... такой экспрессивный человек слишком. Ну, его просят. Обычно мы возвращаем деньги, но в два раза больше, и его отправляем. Если человек слишком умный пришел, и он все знает, как надо, мы ему больше денег отдаем, в два раза больше он уходит. Шокированный. Ну, что делать? Не получилось. Бывают люди очень, очень умные. Я им рекомендую читать свои лекции. Поэтому мы им сказать, возвращаем деньги, и они уходят. Бывает такое, да. Он слишком все знает, как надо. Еще что-то? Разобрались. Шива Прабхупада ки джай, Нитай Гаура Премананда Рива. Значит, следующую субботу здесь не будет лекции, потому что я уеду в Минск, так получилось, а через субботу будет. В общем, если что, то перезвоните мне или секретарю на всякий случай. Если вдруг не запутаетесь, то спросите, переспросите. Но в следующую точно не будет, потому что я уезжаю на эти дни как раз. Я буду в Минске все это время. Спасибо большое.